Глава 66. После ночи, проведенной с Пейтон, жизнь вошла в размеренное русло. Десмонд ишачил на XTV, в свободное время встречался с новой подругой, а когда та была занята, читал. Он нашел по соседству новую библиотеку и взялся за книги по финансам и инвестициям. Прочитал «Разумного инвестора» и «Анализ ценных бумаг» Бенджамина Грэма, потом все остальное, что сумел найти по теме. Наследство, $320 000, по-прежнему лежало в мешке внутри жилого прицепа. Десмонд потратился только на покупку трейлера, костюм и гонорар юристу за оформление наследства Орвелла. Мысль об инвестировании оставшейся суммы не давала ему покоя. Приемлемый вариант возник сам собой во время обеденного перерыва в комнате отдыха компании. Десмонд подслушал разговор между двумя ветеранами, программистом и разработчиком баз данных, которые обсуждали астрономические цены на жилье и возмутительные тарифы в яслях. Платили им крохи, жены требовали найти работу в компании покрупнее — Oracle или Sun. Десмонд подсел к их столу. «Господа, мне кажется, я могу предложить выход». Тем же вечером он рассказал свои задумки Пейтон.
«Дез, ты плохо придумал».
«Нет, ты представь, на свои деньги я могу скупить главную долю опционов. Они получат кэш, я больше опционов. Великолепная идея».
«Ну ладно, идея хорошая».
«Вот именно».
«Но подход неправильный».
«Почему же?»
«Нельзя вкладываться только в один проект».
«Нет, XTV — это монстр, не стоит разбрасываться».
«А если XTV лопнет?»
«Не лопнет».
«Откуда ты знаешь?»
Десмонд даже обиделся, не желает его поддержать.
«Будь готов».
«Чего?»
«Это девиз бойскаутов. В Оклахоме, я уверена, их было много».
Десмонд с шумом выдохнул через нос. «Мой дядя не одобрял внеклассные занятия». Пейтон отвела взгляд, почувствовав, что задел больное место.
«Идея твоя мне нравится. Просто если уж покупать опционы, то лучше в разных компаниях. У меня куча друзей, работающих в других стартапах. Могу навести справки насчет желающих».
Чем больше Десмонд думал, тем больше понимал, что его подруга права. Ему даже понравилось, что она проявила твердость. На такую можно положиться. Следующие несколько недель прошли во встречах с работниками стартапов, в кафешках и у них на дому. Юрист проверял трудовые соглашения желающих на предмет права продажи опционов и подготовил типовой контракт купли-продажи, что позволило Десмонду за один месяц выкупить доли в нескольких компаниях. Руководство компании только радовалось. Их сотрудники были довольны, деньги Десмонда обеспечивали им желаемый прожиточный уровень без нужды искать другую работу. Через несколько месяцев все свободные средства были вложены. Десмонд набрал опционов в 14 компаниях. В дальнейшем он стал подходить к выбору более избирательно, откладывал каждый цент и покупал опционы лишь в самых аппетитных компаниях. А еще Десмонд потребовал, чтобы Уоллес прислал ему счет за юридические услуги и без промедления оплатил его. Каждое утро Десмонд читал веб-сайт «Норман Транскрипт», местной газетки города Норман, штата Оклахома. Слоттервилл не имел своей газеты. Пропуская новости, он проверял лишь объявления. Местный юрист, как и обещал, объявил о приеме претензий на наследство Орвелла Томпсона Хьюза. Несколько месяцев спустя в разделе местных новостей появилась статья под заголовком «Библиотечная система получила неожиданное пожертвование». Вчера межбиблиотечная система «Следопыт» получила приятный сюрприз. Пожертвование в размере $32 000 на имя Агнес Эндрюс, библиотекаря, скончавшейся еще 10 лет назад. Еще удивительнее источник. Пожертвование сделал Орвилл Т. Хьюз, недавно погибший рабочий нефтедобытчик. Получив сумму, руководство библиотеки установило, что мистер Хьюз никогда не имел библиотечного абонемента и, очевидно, ни разу не появлялся ни в одной библиотеке системы. Родственники мисс Эндрюс категорически заявили, что она никогда не встречалась с мистером Хьюзом. «Настоящая загадка», — заявил администратор межбиблиотечной системы Эдвард Янси. «Но мы вовсе не стремимся ее разгадывать. Видит Бог, деньги очень кстати. Мы искренне благодарны тому, кто их перечислил». Десмонд ухмыльнулся. Он надеялся, что ферма уйдет за более крупную сумму, но так или иначе дело было сделано, и деньги попали в нужное место. Агнес и межбиблиотечная система скрасили его жизнь в период беспросветного мрака. Наверное, теперь они смогут помочь еще какому-нибудь бедолаге. В среду перед входом в офис компании образовалась толпа. Почти все тихо говорили по телефону или шептались. Десмонд сначала подумал, что произошел пожар или несчастный случай. Утечка газа? Оказалось, ничего подобного. У компании закончились деньги. Владелец здания выгнал их на улицу. Хозяева венчурного капитала, финансировавшие компанию, наложили лапу на ее имущество и распродавали все, что плохо лежит. Серверы, рабочие столы, роутеры, даже футболки с эмблемой XTV, чтобы списать деньги с налогов, были подарены местному приюту для бездомных. Опционы Десмонда полностью обесценились. Ему не позволили даже забрать вещи с рабочего стола в своем кабинете. После этого жизнь резко изменилась. Без работы и смысла жизни Десмонд ощущал себя неприкаянным. У него на глазах испустили дух еще три компании, чьими опционами он владел. Крах каждой он воспринимал как удар под дых.
«Не все пока потеряно, Дес», — утешала его Пейтон. Они стали больше времени проводить вместе. Десмонд помогал подруге зубрить накануне экзаменов, Пейтон рассматривать немногие объявления о найме. В мае, после окончания занятий, они общими усилиями перебрались из комнаты общежития в двухкомнатную квартирку в Менло-парке. Большинство учащихся Стэнфорда жили в студгородке и на лето разъезжались по домам или снимали жилье на короткий срок. Пейтон подписала договор аренды на год. Она поступила в летнюю интернатуру Стэнфордского исследовательского института генетики. Ей там нравилось. Десмонд был рад за свою подругу. К июлю он проводил у нее почти каждую ночь. Так было удобнее. Ему нравилось бывать в компании Пейтон, но в то же время Десмонд чувствовал острую вину перед ней. Что-то подтачивало его изнутри, а он даже не знал, как об этом сказать. Пейтон ни разу в жизни не спрашивала его о шрамах или прошлой жизни, очень редко о чем-либо просила. Однажды в субботний вечер этому наступил конец.
«Сделаешь кое-что для меня?»
«Что угодно».
«Завтра у меня будут обедать мать и сестра с мужем. Приходи».
Десмонд не ответил.
«Они не кусаются, Дес».
Мать Пейтон звали Лин. Доктор медицины и философии, дочь немца и китаянки. Сходство между матерью и дочерью сразу бросалось в глаза. Пейтон была младшей в семье, старшую сестру звали Мэдисон. Лин занималась в Стэнфорде научной работой. Мэдисон работала в некоммерческой организации по охране животного мира. Десмонд сделал мысленную зарубку помалкивать насчет того, сколько он перестрелял оленей, диких свиней, индюшек и лосей. Муж Мэдисон, Дерек, работал в инвестиционном банке в Сан-Франциско. Он получил диплом в Уортоне, месте, о котором Десмонд никогда не слышал, и жутко важничал. За обедом Дерек учинил форменный допрос. Десмонд догадался, что тот всего лишь печется о безопасности родственницы, пытается играть роль главы семьи вместо покойного отца Пейтон.
«Из какой альма-матер ты выпускался?»
«Из средней школы города Нобл».
«У тебя нет высшего образования?»
«Оно мне не понадобилось». Дереку ответ не понравился, зато Пейтон улыбнулась. Дознаватель не отступал.
«Чем занимаются твои родители?»
«У них была ферма в Австралии». В глазах Дерека зажегся огонек. «Ну, когда они еще были живы».
«Ты говоришь не как австралиец, дорогуша», — заметила Лин.
«Я приехал в Америку в юном возрасте».
«В Калифорнии?»
«В Оклахому».
«В Оклахому», —
процедил Дерек, словно в горле у него застряла случайно проглоченная супом кость. Вернувшись в квартиру Пейтон, стоя на кухне, Десмонд сказал.
«Они меня презирают».
«Ты им понравился».
«Я хоть и деревенщина, но не тупой. Они считают, что я тебе не подхожу».
Об этом мне судить?
Твоя семья тоже судит.
Допустим. Но решаю я, а не они. И мне плевать, есть у тебя диплом университета или нет.
Прежде чем он успел ответить, Пейтон быстро добавила.
Мне нужен ты сам.
Десмонд открыл глаза. Вертолет трясло еще сильнее. Эйвери выжимала из него все до последнего. Голова Пейтон по-прежнему покоилась на плече Десмонда. Доктор не подавала признаков жизни. Ему отчаянно хотелось разбудить ее, спросить, что с ними стряслось, каким образом они растеряли то чувство, что объединяло их много лет назад. Он приближался к конечной точке своих воспоминаний. Неужели программист Байрон был прав, и Десмонд сам себе оставил наводку на воспоминания о детстве и годах, проведенных с Пейтон? Берлинский холод, камера стояла в сарае, фотография Орвелла, встреча с Пейтон, прикосновение к ее коже. Каждое событие как будто открывало еще одну дверь в прошлое. Однако главные воспоминания, в особенности местонахождение Rendition, оставались недоступными. Не это ли тайна послужила причиной временной потери памяти и создания лабиринта? Так и есть. Ключ к загадке — Labyrinth Reality. Оставленные им самим хлебные крошки вывели на приложение. Ключ к восстановлению памяти следовало искать именно там. Оставалось раздобыть телефон и заново скачать приложение. Вскоре он узнает, что натворил и что он за человек. Осталось последнее доступное воспоминание. Десмонд прикрыл глаза, притягивая его к себе.